Всем привет! Сегодня мы поговорим о дальних странствиях по бурным волнам, а конкретно о историческом фрегате «Ла Грация», или как он правильно называется.
Ла Грейс.
Да. А это, между прочим, Максим Макаров, мой давний товарищ, можно сказать, герой многих реконструкторских битв.
Ну да, было дело.
Да. Происходит он исторически, если я не ошибаюсь, из клуба «Серебряные волки».
Волк.
Волк, один волк, да, правильно. Занимается также еще наполеоновскими кирасирами.
Да, пятый кирасирский
пятый, полк. Пятый кирасирский полк какой дивизии?
Это тяжелая бригада, собственно, в составе резервной дивизии нашего короля замечательного. Мюрата.
А, Иоахима!
Да.
Иоахима Мюрата. Вот. А еще ко всему прочему, Максим Макаров – это боцман упомянутого фрегата.
Совершенно верно.
На котором совершает различные маневры по бурным волнам.
Да и далекие путешествия.
Да. Далекие путешествия. Хоть все мы парни бравые, но все же совет вам дам. Не плавайте под парусом по яростным волнам. Так. В чем, так сказать, секрет данного фрегата? Это исторический фрегат, это какая-то глубокая стилизация или это полная реконструкция?
Ну, на самом деле, если говорить только конкретно об этом корабле, история-то, в принципе, интересная, потому что изначально данный корабль принадлежал действительно чешскому капитану, звали его Августин Херман, и он был пиратом. Вот так вот интересно, вот выпав, так сказать, из рядов известных Моргана, там, Черной Бороды и прочих
и товарищей, прочих
негодяев, да, есть такой вот товарищ. Служил он долгие годы, в конце это было 18 века, 17-го, прошу прощения, да, 17 века, он служил в составе караванов Усть-Инской голландской компании на торговом корабле, после чего, собственно, занимался каперством именно на корабле «Ла Грейс», это был легкий фрегат, прекрасно по описанию управлялся, был быстрым, был невысоким, что позволяло ему прекрасно входить в боевой контакт с крупными кораблями и, собственно, осуществлять различные абордажные действия. Так вот, на пиратском поприще и на торговле табаком вот этот Августин Херман разбогател, обзавелся неплохим состоянием и осел после грабежа бассейна Карибского, осел в Канаде уже в своих, так сказать, пенатах родных, сделал себе там фазенду большую.
На новой малой родине.
Да, на новой малой родине, да, собственно, где и проживал до своей скоропостижной кончины. Вот был такой интересный товарищ. Наши друзья чехи в 2010 году, ну, не так давно на самом деле, решили эту свою историю немножко развить в формате и построили корабль. Правда, построили они его немножко из другой эпохи, чуть-чуть, они воспользовались чертежами известного адмирала Чапмана, шведа, который, в общем-то, создал своего рода стандартизацию, систему строительства кораблей. Ну, было все просто, все взаимозаменяемо, все легко, хотите пошире, блок доставили, хотите поуже, убрали,
блок убрали,
да, и так далее. То есть, это было уже удобно, это уже эра как раз такого развития математического корабельной науки, поэтому, собственно, был построен такой корабль. Изначально он, как я уже сказал, фрегат, но так как наши чешские друзья пока решили самостоятельно строить, вероятно, свою историю, они сделали из этого корабля брик, дав ему историческое название «Ла Грейс». И, собственно, вот сейчас этот брик по чертежам Федерика Чапмана вместе с чешской, русской, польской, вообще, назовем так, интернациональной командой выполняет прекрасные исторические рейсы.
Нам сейчас сразу знающие географию люди скажут,
да,
у Чехии нет моря,
нет моря,
да, почти как у Белоруссии.
У Белоруссии нет моря, да, но вот тем не менее есть такой вот исторический действительно факт, что это действительно чешский корабль. Самое интересное, что…
Понятно, что это же Австрийская империя.
Тогда, в то время, разумеется.
И тогда там все было в порядке с морем.
Да, все было хорошо, поэтому, тем не менее, вот выходец из Чехии, такой вот авантюрист, наверное. Интересно, я видел как-то его портрет, он прям такой, я думаю, что мы его покажем обязательно, он весь такой в кудрях, в парике, весь такой, ну, как обычно нас образно рисовали всех этих великолепных адмиралов периода Петра I, такие все они с напудренными париками, в общем, все серьезно.
Августин Херман, он же, скорее всего, конечно, немец.
Я этнически, да, но он из Богемии родом.
Это, кстати, да, говорят, другому не то, что не мешает, а строго, да, наоборот, помогает.
И даже, насколько мне известно, в Брно есть большой музей, посвященный именно этому мореплавателю чешскому. Наш великий чешский мореплаватель.
Не, ну, тут все в порядке, потому что у нас в России тоже множество мореплавателей, и не только, тоже были немцы.
Были, да, уж что говорить. На самом деле морское дело, оно в этом вопросе интернациональное. Людей море объединяет, слава богу, не национальности, а совсем другие интересы.
А где ты изучал морское дело? Боцманом же так просто не станешь. Прямо с керосинского-то седла, и тем более…
Я бы сказал наоборот, я в керосинское седло прыгнул.
С лодки?
Да, с верёвок. На самом деле вся эта история довольно давнишняя, как мы с тобой сегодня уже сказали, долгие годы, с 89-го года, начиная всю эту историю, такие, как всегда, старые конструкции собираются, начинают рассказывать, а вот помнится было.
Да, в прошлом веке это было ещё, кстати.
Да, действительно, в начале 90-х годов был основан клуб «Серебряный волк» мой, собственно, достаточно многие годы он до сих пор существует, слава богу.
Да, регулярно наблюдаю на Петропавловской крепости.
Да, 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 заезжаем в гости к вам, в любимое место. Совершенно легенды норвежских
викингов.
Все верно. Тема посвящена викингам, как известно, да, среди реконструкторов известный довольно клуб. Ну, а какой викинг, который не знает, что такое ладья?
Никакой.
Ну, никакой. То есть викинг просто со щитом, с топором, бегающий по полям игрушечных войн, ну, несерьезно. Поэтому было решение использовать, так сказать, наш ресурс. Волинские поездки, фестивали за рубежом.
Волин – это в Польше такое местечко, Польша, где, да, происходит самый большой в мире фестиваль, посвященный эпохе викингов.
Да, совершенно верно. И вот там, слава богу, у них хорошая материальная, культурная, историческая, кстати, неплохая база. Там при музее стоят корабли, лодки славянские, дракары и вся такая прочая история. Совершенно случайно в 98-м году я, собственно, познакомился с человеком. Это польский капитан, который входил в состав команды Тура Хейердала, один из ее боцманов. И через него я познакомился с огромным количеством людей, которые входили в состав экспедиции Тура Хейердала. Тур Хейердал к тому моменту уже, к сожалению, по старости лет уже мы его, к сожалению. Хотя, надо сказать, что он обращался в свое время ко мне, у него был маршрут, когда исход норвегов он все хотел, Асгард он все искал.
Вот, ну, на Кавказе, я думаю,
искал. Да, 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 искал он его там. И, да, да, и очень было интересно ему, наверное, искать, но вот так и не нашел. В общем, были у него свои идеи, но неважно. Вопрос заключается в том, что я познакомился непосредственно с его интересным творческим коллективом старых капитанов. Там было много немцев, поляков, датчан, норвежцев. И с того момента, в общем, начал ходить на водичку. Пока в составе морячком. Греб вёселками, сидел на парусе, стандартные вахты. Интересные были очень маршруты, тогда они недалеко уходили. Это Поморская бухта, собственно, место, где Одер выпадает в Балтийское море, Рюген, вообще колыбель, так сказать, интересных тем. И вот вокруг всей этой вот интересной истории. Там тоже, оказывается, места очень пиратские, огромное количество кораблей Ганзейского союза там крутили и вертели,
вплоть до места того, места там пиратские века с пятого.
Да, я думаю, даже может быть и раньше, да, и огромное количество мест, даже названий, они там, например, гора висельников, или там пиратский клад, так прям гора называется, или пиратское золото.
Подзорная труба.
Ну, вроде того, да, на самом деле вот эти названия смешные, да, там остров скелета и всё такое прочее.
Остров скелета,
да. Но самое интересное, что это действительно так. Все эти места настолько были пронизаны всей этой культурой древнего пиратства и древнего мореходства, что таких названий там очень много. Было очень интересно. Вот как раз эти маршруты разбирали. Тема шла, старики, как говорят, приходят и уходят, а молодежь она по-прежнему пытается носом толкать хоть какой-то паровозик. Поэтому я на морской теме на это зацепился, втащил туда своих викингов, тоже очень активно мы эту тему развивали, поддерживали, и уже где-то к 2008 году мы начали активно тренироваться, тренировались в Дании, тренировались в Германии, там были корабли, у нас здесь нет ничего, к сожалению, так уж случилось, не было у нас здесь шансов выйти в открытую воду, а там получилось. Впервые мы узнали, как работать парусами, как правильно норвежской греблей заниматься и так далее. Ну, в общем, опыт большой, на самом деле, с того времени. И вот в 2015 году, нет, обманываю, в 2015 году. Это был первый рейс на большом корабле, для меня большом корабле. Мы вышли в Атлантику, это были Канарские острова, это был как раз Ла Грейс, где мы впервые оказались на большой воде. С тех времен, в общем, с большой воды я и не ухожу. То есть, постоянно мы находимся в каких-то походах, переходах, так как корабль не стоит в принципе на месте, а уже опыт есть опыт. То есть, уже больше, наверное, 200 тысяч миль уже за спиной, и получил официальное приглашение быть боцманом на корабле, собственно, чем я занимаюсь по сию минуту.
У тебя вот на курточке написано Sailor's Crew, то есть команда моряков.
Команда моряков, именно так.
Это что-то такое специфическое, или это просто такое поло у тебя красивое?
На самом деле нет, это у нас наш офицерский состав экипажа весь ходит в таких вот замечательных курточках, у всех написано вот это именно Sailor Crew. Вообще все, кто у нас проходит суровые испытания морем, волной, штормами, ветрами, все становятся частью этой вот морской парусной, правильно сказать, команды, потому что есть моряки, это как бы более, наверное, с точки зрения названия, к военным историям принадлежащая тема, а есть очень старое такое название, которое, к сожалению, сейчас оно, не скажу утрачено, оно не используется, это парусники. Парусник – это не корабль, парусник – это человек, который работает с парусом на корабле, да? На парусном корабле. Вот мы парусники, вот старая такая интересная профессия, назовем так.
Так это у вас в каком формате существует, надо бы зрителям пояснить. То есть, у вас есть какая-то бригада, какой-то состав постоянный, куда вы приглашаете людей, не знаю, туристов, любителей, желающих, или это замкнутая строгая
позиция? Нет, это, конечно, не замкнутая позиция. Самое главное и самая основная наша идея – это, конечно, абсолютная открытость для всех. Вот те, кто уже прошел с нами походы, изначально, конечно, это просто туристы, просто интересующиеся люди, которые увлечены, которым понравился наш проект, они приходят, как говорится, в наши пенаты, приходят на наш корабль, встают на палубу, им говорят: «Добро пожаловать на борт», танцуют танец в лентах и шлёпают всех женщин проходящих. Ну, после таких рейсов мы людей проводим обряд. А какой у нас обряд? Питьё морской.
Плафон морской воды.
Ну, конечно, колосник никто не целует.
Колосника-то нет.
Нет колосника, да. Но вот как бы, тем не менее, этот обряд, старый морской обряд, он имеет место быть.
Чего стоит, сразу люди спросят.
На самом деле, одно из самых, с точки зрения выбора всех этих позиций, одно из самых дешевых, на самом деле, мероприятий. Это где-то порядка 450-500 евро вся история. То есть, люди на неделю уходят и полностью пропадают, как говорят, в море. Все включено. Человек полностью погружается в режим не морской болезни, и, кстати, все болеют морской болезнью, а в режим именно вот морской жизни. Склянки, ночные вахты, подъем и спуск парусов, подъем и спуск на мачты. На мачты поднимаются, не лазят, не залезают. Лазят обезьяны, как моряки жестко сразу ограничивают эту позицию.
Так вы еще и не плаваете, а ходите.
Мы ходим, да, плавают подводные лодки, говорят. Ну, это так, между нами.
И не только.
И не только, да. Вот, поэтому мы ходим и на мачты рей поднимаемся.
Про мачты сразу вопрос у меня. Я вот, например, очень боюсь высоты. В детстве это у меня до паралича доходило. Сейчас просто боюсь.
Просто боюсь, да.
Да. Человек, который не обучен, не имеет лицензии и прочее, ему вообще не опасно на мачту подниматься?
Ну, у нас в этом вопросе очень демократичный, так сказать, взгляд. Потому что нет цели людей, приказаны им, так сказать, жестким словом боцмана загнать куда-нибудь наверх на высоту 10-этажного дома. Конечно, нет, разумеется. И, во-первых, для этого есть профэкипаж, который в случае сложных ситуаций обязательно будет заниматься верховыми работами, с лицензиями, со всей историей и так далее. Но для кадетов, мы называем наших молодых, так сказать, участников, трейнизы или кадеты, как еще иначе, да, мы, естественно, проводим специальные обучающие программы. Кто смел, кто считает, что он на это способен, мы потихонечку, степ-бай-степ, шаг за шагом, осваиваем эту высоту. Кто считает, что для него это невозможно, мы, естественно, не настаиваем. Поверьте, на палубе работы не меньше. Там довольно много работы. Но, по моему опыту, могу сказать, что половина, например, сейчас ребят, которые находятся у меня в профэкипаже, это люди, которые панически боятся высоты. Боялись. Но вот это вот давящая душу, такая вот искорка, хочется что-то такое неизведанное, потихоньку, не спеша.
Страховка.
Страховка обязательно, это сейчас святое дело, потому что после 1954 2004-2007, боюсь ошибиться, года, когда была в Атлантике очень крупная трагедия с одним из учебных кораблей немецких, когда очень много погибло кадетов, которые просто из-за волны улетели, потому что не носили тогда страховок.
То есть, стряхнуло с мачты?
Стряхнуло всех их оттуда. Волна хорошая пришла в океане, и полетели все. Погибло много ребят. Запретили категорически, поэтому это сейчас главное, основное правило безопасности людей на палубе. Если ты выше 50 сантиметров уже поднимаешься наверх, ты должен быть весь в обвязках, в застежках, в карабинах, весь пристегиваешься, и все это обеспечивается, собственно, экипажем корабля обязательно. Без этого никак.
Ну, это, конечно, отступление от истории, но очень правильное, на мой взгляд.
Ну, отступление от истории мы будем постоянно, так сказать, встречать и констатировать этот факт, потому что все-таки куда деваться? У нас корабль имеет двигатель, потому что 300-тонную посудину на одном парусе где-нибудь в гавани, если вдруг принесёт, ты не спасешься, ничего, да. Она снесет все и напрочь. И сама разобьется и попортит имущество, масса, это раз. А во-вторых, естественно, системы спасения, естественно, навигация без этого никак. Хотя, надо сказать, в исторических походах, если в простых походах мы идем по навигационным приборам, то в исторических походах у нас все абсолютно исторически. То есть у нас
компас, астролябия.
Астролябия обязательно, астрономический посох, лаги, лоты. Матросы выкидывают эти за борт, измеряют скорость в узлах, все прям железно. Склянки, обязательно только песочные часы, и надо сказать, что не раз убеждался в том, что очень важно вести, ведь раньше, как любое морское путешествие, это целый сон ученых шел. Обязательно записывали все координаты, все точки, все позиции солнца, светила и так далее, огромные книги писали только относительно одного рейса, сейчас точно так же, и если бы этого не делали, то боюсь, что мы вообще ничего не знали о современном океане и мире в целом.
Ну, это естественно, потому что все, можно сказать, развитие
цивилизации.
Конечно, цивилизации, но до бытовом уровне. Астрономии это точно совершенно связано с необходимостью морских переходов.
Конечно.
Потому что как иначе определять свое местоположение в непонятно где?
Да, да, да.
Ориентиров-то, кроме как на небе, никаких.
Совершенно верно. Именно так. Мы стараемся как раз уходить в море, в океан, таким образом, чтобы оказаться вне видимости берега. И это многих людей ставит в определенную позицию от непривычки. Конечно, для моряка это уже обычная история. Как можно дальше от берега, это даже лучше.
Ну там волна спокойнее.
Вообще. И вообще, как бы ты знаешь, что тебе не о чем беспокоиться. У берега, конечно, держи ухо востро, там, глядишь, и скала какая-нибудь выскочит, или какой-нибудь рыбачок заснет в лодке прямо под носом у тебя.
Или кролем кто-нибудь как даст.
Кролем кто-нибудь под винты уйдет. Ну, в общем, всякого хватает. Там на самом деле у берега проблем много. А вот в море главная проблема это ориентирование. Поэтому старые добрые приборы. Даже, собственно, известный нам всем компас викингов, вот эта вот деревяшка круглая, и шпат, без него никак, камушек, когда мы смотрим, исландский шпат, смотрим на солнышко, тоже пользуемся всеми этими старыми штуками. Это интересно, для нас это определенно тоже научная база, потому что экспериментальная, конечно же, потому что использовать старые вот эти вот механизмы, они ведь работают, они еще как работают, подчас даже точнее, чем любые наши GPS-навигаторы. Сколько раз мы убеждались в том, что мы уже давно стоим на берегу, в 3 километрах в песке, на самом деле, вот так вот, да, сбиваются наши электронные системы. Деревяшки старые, палки, да палец вот так вот вытянутый с измерением, как это было.
Работает. Но все эти аналоговые приборы, они гораздо надежнее.
Ну, безусловно.
Это доказано уже многолетней практикой.
Да, многовековой, я бы сказал.
Ну, я имею в виду, мы-то много веков не прожили.
Это да.
А на нашем опыте, конечно. Я помню, совершенно не в море, а очень даже в лесу, играя в страйкбол. Мы с товарищем, совершая глубокий фланговый охват,
обход,
да, вражеских позиций, пошли по тогда супермодному GPS-навигатору, в телефонах еще ничего не было, а вот уже так приборы были. Ну, и шли мы, шли, и 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 шли. Я говорю, слушай, мы сейчас так…
И обнаружили базу НАТО, настоящую.
Мы сейчас так в Финляндию уйдем, говорю, а может быть, даже уже ушли,
да.
Говорят, надо возвращаться. А он мне говорит… Да что ты говоришь, что мне вот прибор показывает? Я говорю, я не знаю ничего про прибор, я знаю, что нам нужно было вот туда, а мы идем вот туда. Почему? Потому что солнце от нас находится вот там. И надо возвращаться вот туда.
Он говорит, солнце, оказывается, есть, да.
Вот, он говорит, нет, слушай, говорит, это электронный болван говорит нам туда идти. Я говорю, слушай, мы уже, говорю, часа два идем. Я уже устал. Сейчас пойдем по моему навигатору. И по моему навигатору мы вернулись, а по его нет.
Ну вот солнышко все-таки работает. Это на самом деле очень полезная вещь. Ну вот, сейчас создали такую интересную группу, которую назвали Котлас. А это пиратская сабля. Вот, или морская сабля, абордажная сабля в любом случае. Короткий, широкий, тяжелый клинок, четко направленный в грудь врага. Вот. И мы вот с этим Котласом сейчас создаем как раз вот эти рейсы исторические, потому что мы решили, что реконструкторов, конечно, много. И вообще, надо сказать, что мир реконструкторов, он многообразный, но подчас бывает очень усталым.
Мы все устаем,
да. Устаем, да. И вот хочется немножко чего-то вот такое вот развлечься. Потому что та группа, например, ребят, которая сейчас сплотилась, вот то, что называется Sailor Crew, те, которые прошли уже 5 походов с лишним в суровых условиях морских переходов, они, собственно, все почти реконструкторы. Ну, скажем, процентов 70. Но есть 30% ребят, которые вообще знать не знали, что такое реконструкция, но бросившись, так сказать, своей душой и своим интересом вот на алтаре наших реконструкторских интересов, они узнали, насколько это может быть интересно и увлекательно. То есть, когда реконструкция – это только изучение костюма, это все-таки однобокая достаточно история. Все-таки, мне кажется, сейчас наступает время проектов живых. Не только битвы можно реконструировать, можно делать более какие-то реальные вопросы. Мне очень близки проекты, как, например, у нас «Семеро в прошлом», да? У нас такой вариант был. Сапог красавчик, прям молодец.
Вот ну, с сапогом-то вообще, конечно, поступили в пилотном проекте один в прошлом. Я один, считаю, да, что да, не да, совсем да. правильно, потому ну, что это была, уже, конечно, не история, а другая чисто Робинзонада.
Но тем не менее, идея есть идея, а любую идею можно развивать в направлениях уже как это угодно человеку. У нас примерно такая же история. Мы не делаем Робинзонаду, конечно, но мы собираем большое количество ребят, у нас до 37 человек экипаж. И такие вот парни прям все прям как поехали, и все с момента захождения на борт, на палубу, все, человек просто меняется, все аутентик, только антураж, команды, указания, приказы, расписки по вахтам, судовая роль, как говорят. Ну и, конечно же, над всем над этим стоят боцманы, боцманматы и боцмана, которые с дудкой обязательно дают все сигналы, репетуют каждый раз о всех необходимых приказах и командах, которые идут сверху, от шкиперов, капитана и так далее.
Возвращаясь к кораблю, к Леграции вашей, вот куда парням обращаться, чтобы на нее попасть?
Да все просто. На самом деле можно меня найти в интернете, а можно прямо найти слово написать «Котлас». У нас есть сайт, у нас есть страница в ВК, у нас есть страница в Инстаграме.
Ссылку прикрепим?
Прикрепим.
Хорошо. И вот молодой человек, или не очень молодой человек, а может быть даже вообще молодой человек женского пола, захотел прокатиться на вашем замечательном фрегате. Куда ему ехать физически?
Ну, где он находится? Последний вариант я бы не стал рассматривать. Но для всех остальных у нас путь всегда открыт. Ребята пишут напрямую. У нас есть список рейсов. Корабль путешествует.
То есть каждый раз нужно в какое-то новое место ехать.
Это можно выбрать. Есть список рейсов. Мы выбираем, а что вам интересно? Я сегодня хочу побывать на острове Эльба или посетить Неаполь, например. И смотрим, когда у нас кораблик в этих местах бывает. Корабль сейчас долго, уже 2 года находится в Средиземном море. Планируем выйти, убежать.
В Атлантику.
В Атлантику пойдем. Пойдем на север, пойдем в Англию, пойдем на Балтику.
А может, в Красное море, через Суэц.
Вполне возможно, но сейчас очень много интересных парусных, как говорят, проектов в Европе. Это Толшип, гонки парусных учебных судов, это Sail Amsterdam, в котором мы уже не раз участвовали. Очень интересный, огромный. Можно даже посмотреть с последнего Sail Amsterdam. Ролик гуляет по сети, где трасса, это даже невозможно назвать водным каналом, это просто трасса, как вот у нас пробки в городах наших крупных. Это все забито кораблями просто. И гигантские огромные парусники, вроде Крузенштерна, например, да, они облеплены огромным количеством маленьких, как бактериями просто каких-то корабликов. И действительно, я на собственном опыте проверил, что можно выйти с корабля и перейти на другую сторону в Амстердаме во время этого праздника, не касаясь воды, просто перепрыгивая с борта на борт. Это абсолютно реальная история.
Класс!
Серьезно, такое количество этих всех пароходиков, корабликов, лодочек, тазов, вообще всего, все, на чем можно находиться на воде, плавать, все это будет на акватории. Очень интересный фестиваль.
А вот по поводу корабля. Сегодня, как мне эта тема, как любителя матчасти, да, не оставляет. Корабль, так я понимаю, значит, вторая половина 19 века, за прототип взят какой-то средний... 18-го, прошу прощения. Да. 18 века, то есть как раз эта наполеонская тема начинается. Что он из себя представляет? Какого размера, ширина, скорость хода, осадка?
Осадка у него 4 метра, длина у него 26.
Маленькой.
Он, это маленький фрегат, этим, собственно, он и замечателен, у него очень подвижный, он реагирует на малейшее движение штурвала и бросается из стороны в сторону, прекрасно держит волну за счет своей формы корпуса и осадки, повторюсь, у него осадка 4 метра, а над водой он где-то получается на 3,5-3,7. Корабль этот уникален тем, что, как и все, собственно, революционные конструкции Чапмана, он не обладает очень тяжелой большой кормой. У нас есть прекрасный пример подобного судостроения, это, конечно же, фрегат «Штандарт». Ну, он характерен для первых, так сказать, этапов 18 века, но он в своей конструкции, в общем-то, очень красиво показывает именно и положительные стороны, и, с другой стороны, и отрицательные стороны именно вот корабельных конструкций. Поэтому вот эта огромная парусящая корма, довольно тяжелые обводы, у этого корабля немножко все иначе. Он уже своего рода определенные новшества того на тот момент современных взглядов на конструкцию, конечно, в себя впитал. Более низкая палуба, отсутствие огромных вот этих вот кормовых конструкций. Вообще изначально корабль был с низкой палубой, рассчитан на то, чтобы на палубе находилось максимальное количество бойцов. Там и на верхней палубе, на опердеке, как говорят, находилось и 24 орудия легких, плюс огромное количество устанавливалось фальконетов всевозможных легких палубных орудий. Ну и, собственно, выровненная ровно палуба давала возможность огромному количеству стрелков находиться.
Ну, то есть для абордажа важное дело.
Для абордажа, для быстрого маневра, для таких укусов жестких. Это именно пиратский корабль.
Быстрый.
Да, быстрый,
шустрый. Шустрый.
Да, корабль рассчитан на вот такие вот укусы, серьезные, крепкие укусы. Орудия очень легкие, они имеются на корабле, пушки. Как же у нас пиратский корабль, да без пушек. Пушки есть.
Ну, наверное, не 24, по-моему.
Ну, убрали, потому что та часть помещения, где стояли орудия, теперь это жилые помещения. Мы все-таки должны как-то людей в экипаж с довольно хорошими условиями располагать. Поэтому там сейчас живут люди, а не стоят орудия. Надо сказать, исторически на кораблях вообще о людях не думали.
Даже... Я бывал на большом линкоре «Виктори». Ага. Вот он вроде бы очень большой, то есть там он 47 метров, по-моему, в длину.
Трёхдечный.
Отнюдь не 26, да. И, казалось бы, там все условия, но условия там, и то, кстати, не очень, только у адмирала были, возможно, еще у капитана, а все остальные вот прям пушки, между ними гамаки.
Да-да-да, еще надо сказать, что там сейчас гамаки висят только для демонстрации,
да.
А надо оставить место, чтобы люди ходили, туристы, а вообще-то это все было завешено гамаками.
Потом есть... это все сворачивалось.
Да, но дело все в том, что гамаки эти появились после путешествий Кука, а до этого никаких гамаков не было, и люди лежали на палубе просто, поэтому, собственно, если кто-то бывал на прекрасном корабле «Батавия» в Голландии, так вот, на батавийской верфи этот кораблик стоит прекрасный, экспедиционный, так там палуба обезьяни, так называемая. Почему обезьяни? Потому что это межпалубное пространство настолько... узкая, то есть это дополнительная палуба, но там высоты нет никакой, то есть там можно только на четвереньках передвигаться. Это палуба, где просто лежали матросы, то есть в повалку, рядами, несколько тонн людей просто лежало, и передвигаться там было почти невозможно. И люди на четвереньках, как тараканы, ползали там для того, чтобы подняться на боевые палубы, где было свободно и можно было стоять в полный рост, но спали там. И здесь примерно такая же ситуация, учитывая, что корабль маленький. И изначально не был приспособлен ни для грузов, ни для каких-то больших объемов. Люди там лежали тоже в повалку в очень тяжелых условиях. Поэтому сейчас все подпалубные пространства все-таки это каюты, там все это сделано хорошо, красиво, но все выдерживается в стиле.
Хорошо. Вот по поводу условий проживания. Мы все отлично знаем, кто занимается или хотя бы просто интересуется военной историей. Какой был процент заболеваемости, просто чудовищный, в любом походе, как сухопутном, так и тем более морском. Как
да.
Тут у вас практика-то показывает, сейчас человек как выдерживает такие нагрузки. Ну, конечно, понятно, что это не полгода куда-то ехать, неделю, но тем не менее, выйдешь на волну, там
Морская болезнь.
Во-первых, да, морская болезнь. Во-вторых, ветер, сырость и прочее, прочее. Народ болеет.
Надо сказать, что единственная болезнь, которая действительно вот на протяжении очень многих лет я ее хотя бы замечал у людей, это именно морская болезнь. То есть, наверное, уровень адреналина такой, потому что впечатление действительно море, масса впечатлений, и люди вот в море не болеют, слава богу. Не было у меня такой, вот на практике не было ни разу. Но единственное, вот люди иногда очень страдают от морской болезни, и надо сказать, что есть средства избавиться от нее.
Ром!
Отчасти, наверное, да. Кто-то грызет имбирь, кто-то там предпочитает какие-то особые средства употреблять сейчас современные лекарства. Я вам могу как боссман сказать: единственное спасение от морской болезни – это хорошая морская работа. То есть матрос сидеть без дела не должен никогда. Действительно, когда человек занят, особенно в тяжелых штормовых условиях, укачивает всех. Людей, которых не укачивает, надо смотреть врачам. Мало ли, что там у них не так. Потому что на самом деле морская болезнь – это штука очень интересная, она и не болезнь-то вовсе. Это обман нашего зрения, мозга. Мозг обманывает нас.
Это вестибулярный аппарат.
Вестибулярный аппарат, совершенно верно, дает сигнал нашему организму: ребенок, ты отравился, да. И начинает этот организм срочно из себя все выкидывать. На самом деле это исключительно визуальная обманка, даже, я не знаю, психосоматика, наверное, в этом формате. Надо работать. Поэтому приходит боцман и говорит: я тебя буду знакомить с корабельной Библией. Что такое корабельная Библия? Это деревянный брусок. Когда ты становишься на коленки, посыпаешь палубу песочком, берешь брусок в руки и начинаешь молиться корабельной Библии. Хорошая тяжелая работа. Драить, крутить веревки, подниматься наверх, зашивать паруса. Ну, в общем, вся работа, любая, подчас даже бесполезная работа, она спасает людей от тяжелых условий морской болезни. Было у меня несколько случаев. Ну, вот за всю практику два у меня было таких человека. Один был слабым, честно слабым, который просто через полчаса начала маршрута уже хотел выброситься. Сколько, говорит, будем идти-то? Я говорю: джентльмены ходят с ветром. Сколько будем идти? Неделю, две, я ж не знаю, как ветер будет. А шторм был хороший, тяжелый. И через три часа он уже молился и говорил: я сейчас выброшусь, когда земля будет?
Никогда!
Ответ был такой, на самом деле приходилось его немножко подсдерживать, потому что он уже выходил за рамки. Мы ему говорили: поработай, дружище, сделай. Ну, вот есть такие люди, которые не характерные, они просто как мешок падают, и все. В последнем походе у меня был мальчишка-герой, прям молодец, до сих пор надо сказать, что после похода клялся, говорит: я больше не ногой. Сейчас честно ходит, приходит, тренируется снова. Значит, все-таки есть доля. Ему, пожалуй, за все годы наших походов было тяжелее всего. Вот его две недели безостановочно. Его полоскало прям по-черному. При этом он ухитрялся и работать, и помогать, и вахтенным, и вытягивать паруса наверху, и, в общем, заниматься самой тяжелой работой. Но ничего его не спасало, прям било его, прям полоскало, мама, не горюй. Ну, надо сказать, и поход наш последний был очень тяжелым.
Это откуда что... у вас ролики выложены в интернете?
Да, совершенно, совершенно верно.
Ролик можно посмотреть.
Да. Совершенно верно. И мы три дня шли в шторме почти в 11 баллов. У нас порывы ветра до 70 узлов были. То есть там рвало паруса. Я многое видел.
70 узлов – это почти сколько? Почти 120 километров в час? Ураган. Ураган?
Был ураган, да. Волны 11-метровые, там все было очень солидно. Долбило нас, мама, не горюй. И надо сказать, люди... Вот за что уважаю русских моряков. Вот неважно, моряк ли он первый раз или моряк второй, но он все равно русский моряк. Поэтому эти ребята будут стоять, зубами держаться. Я знаю много европейцев, которые при этом просто скулили, уходили, заворачивались в тряпочку и падали где-то ниц в трюмах корабля. И эти же будут лезть в атаку. Там с оторванными руками, ушами, ногами, неспособные к движению, эти будут всегда на первой линии атаки. Вот так вот. Это прямо за это уважаю своих пацанов.
Это где было, кстати говоря, это что?
Это мы шли как раз...
В Средиземном море?
Да, в нем самом. Мы шли как раз от примерно района Неаполя, поднимались вверх, шли в район острова Эльба, поднимались. И нас там, конечно, штормило очень жестко. Ну, я не буду скромничать, это был самый, наверное, сильный шторм за всю мою практику, за все годы. Я в разных бывал ситуациях, в очень неприятных ситуациях, и мачты ломались, и тонули, и всякое было. Но вот с точки зрения ощущения полномерного такого шторма в течение многих дней, ты понимаешь, что деваться тебе некуда, в принципе, некуда, ты должен болтаться на воде все равно, идти. Ну, вот это, наверное, на мою практику был самый тяжелый момент.
Это вы только под парусами, двигатели включали?
Только категорически парус. У нас же реконструкторский рейс, мы не можем себя обмануть в этом вопросе.
Себя обманывать нехорошо.
Нехорошо, да. Так что шли, рвали. Было красиво. Ну и наградой для ребят было спустя, так сказать, положенный маршрут, пришли на Эльбу, солнышко, тепло, хорошо. А ведь надо сказать, что мы всегда оцениваем южные пространства как все-таки теплые пространства.
Ну, в среднем они все-таки теплее, чем Балтика.
Теплее, безусловно, но могу сказать, что это был аномально холодный фронт, с альпийских пространств неслась мистраль, ночью до минус 5, снег. В общем, холодрыга была жуткая, на самом деле. Все это в воде несколько суток, люди заливались целиком, промокали насквозь. А, повторюсь, мы же в исторической одежде. То есть, это не какие-то там капроны-синтепоны и все прочее, ничего этого нет, в принципе, никаких непромоканцев. То есть, это старые суконные кафтаны, бастроги, так сказать, на…
Льняные рубахи.
Льняные рубахи, все это на мотив голландских моряков. Одежда, надо сказать, удобная. Великолепная. И в плюс суконным штукам могу сказать, что это единственное, что в море греет.
Ну, на самом деле, я неоднократно убеждался, что все эти старые одежки, а я уж всяких перепробовал,
вот уж да.
10 века, 11 века, 14 века, 15 века, и все очень удобные.
Очень удобные.
Потому что там прям видно, что это все не просто так, там каждая завязка, она оказывается рано или поздно на своем месте.
И со смыслом.
Да, ты, вот когда это все разрабатываешь, когда сам шьешь или тебе шьют, ты периодически просто не понимаешь, нафиг это надо. Нет, ну я, конечно, сделаю, потому что положено, но вот нафиг это. Я бы сделал вот прямо сейчас абсолютно по-другому и гораздо лучше.
Конечно.
А потом оказывается, не.
Вот. Отсюда, например, интересные моды, которые пошла у моряков на широкие штаны. Казалось бы, смысл? Может быть, они даже и неудобны визуально, а на самом деле очень. Во-первых, любая широкая материя не дает разрывов, то есть нет напряжения ни на задних местах, ни на коленях, ни где-либо еще. Это во-первых. Во-вторых, когда все это промокает, так не нравится, когда все это касается тела, вот лучше бы оно было все подальше. А голландцы, хитрые гады такие, они еще и к штанам своим приделали карманы, чего вообще, в принципе, в моде того времени не было вообще. То есть, карманы были в одежде сверху, то есть, какие-то кафтаны с карманами, куда можно было положить, скажем, табак, трубку, еще что-либо такое, это было, а в штанах не было. А вот, оказывается, в голландских морских штанах есть специальные обыкновенные нами понимаемые карманы, куда можно спрятать руки, а главное –
погреть.
Погреть. Да, совершенно верно. Вот это главная особенность. То есть, класть туда ничего не надо, руки
грязные. Руки нужно класть.
Вот, совершенно верно. Потому что одежка вся коротенькая, узенькая, по большому счету. Но вот хорошо греет, прекрасная штука.
Но сукно – это вообще великолепное изобретение, потому что даже если оно вымокнет…
Да.
Неоднократно замечено, даже вымокшее сукно не прекращает греть.
Греть, именно так, именно так. И плюс за счет своей внутренней конструкции вся влага она стекает вниз, его даже сушить-то не надо. Оно просто высыхает за счет того, что влага вся стекает вниз. У тебя подол может быть как ведро воды наполнен, а здесь ты теплый, сухой, все прекрасно.
Да.
Поэтому сукно, сукно, еще раз сукно.
Ну, по этому поводу из шерсти вообще много интересных тканей было придумано. Например, габардин, так называемый, который вообще был разработан как нечто непромокаемое,
да,
потому что из-за характера переплетения и ворса вода очень долго будет текать просто по поверхности, не проникая внутрь.
Внутрь, да, совершенно верно. Прекрасное изобретение. Вот как бы тоже такие темы. Ну, мы же реконструкторы, мы же любим какую-то штучку обязательно ввинтить. Поэтому у нас вот все в исторической одежде и наверх поднимаются. Сразу понимаешь, почему пуговицы такие, а не какие-то там расфуфыренные, почему всякие перевязи с пряжками сзади, а не впереди, потому что все это зацепляется.
Обязательно законатики всякие.
Законатики и за прочее. Почему ботинки такие? Почему обязательно каблук? Почему не без каблука? Очень много изображений людей, которые по палубе всегда босиком ходят. Но я могу сказать, что, например, в северных широтах тут не находишься босиком.
Ну, конечно, отморозишь себе пятки
какие,
в раз.
Какие бы у тебя ни были шерстяные, не шерстяные, там, назовем это валеночки, да, наверное, типа носки такие часто употреблялись на палубе для того, чтобы не портить поверхности досок, но могу сказать, что ничего не заменит, только ботинки. Ботинки хорошие, петровские такие, да, как говорят, с тупым носком, которые держат оборону, когда ты на веревках стоишь.
Мне вообще всегда было не очень понятно, как они умудрялись ходить по палубам без каблуков там, до 16 века, потому что каблука-то у нас раньше фактически не было,
не было. Не было, да. Ну, палуба вообще в этом отношении очень своеобразная штука, потому что когда вся эта история двигается, имеющий крен, у нас никакой парусный корабль никогда не идет прямо.
Естественно, он же все время
да,
так куда-то
давит. Держим какой-то курс относительно ветра, поэтому у нас есть всегда крен на ту или иную сторону. Стоять невозможно в принципе. И, к слову сказать, что ребята идут таким креном, То есть, стоя ногами на палубе, рукой они в нее опираются, чтобы двигаться таким образом. То есть, фактически они идут по борту.
Нет, когда я смотрел ваши видео со шторма, выглядит, конечно, жутко, потому что волна, блин, она просто больше, чем корабль.
Больше корабль, да.
А это, конечно, ниже, чем мачта, слава богу.
Ниже мачты, но могу сказать открыто, когда мы работали на Риях, то есть на Фокарии выходили, то есть, а это где-то примерно 8 метров высота, то есть люди ровно спокойно находясь на нокере, как говорят, да, то есть это самая крайняя позиция, то есть фактически над водой уже человек находится, то волна поднималась, и человек еще находясь на рее, то есть это высота над бортом, то есть еще 3,5 метра это над водой, и еще 8 метров вверх, то есть люди поднимали голову, и волна пошла вверх дальше, то есть это было абсолютно нормально.
Вот смотреть, конечно, было жутко, и всегда возникает вопрос, как же люди просто по палубе доходят, понятно, корабль небольшой, это не какой-нибудь там паром Viking Line, да, это его ж кренит, как, черт возьми, можно вот так вот идти по палубе.
Но вот это тоже
гравитация, это даже все время вниз тянет.
Вот это есть определенные морские хитрости, которые именно начинаются с практики. Нужна практика. До всего не дойдешь, к сожалению, просто читая интересные научные или ненаучные, околонаучные книги, но иногда приходится через себя все пропускать.
Какое-то обучение предварительное?
Обязательно. У нас есть как предварительное обучение, так и обучение непосредственно на корабле. Вообще интересно что? Нести информацию, правильно? То есть достигать каких-то определенных целей. Для тех, кому интересно, те, кто имеет возможность к нам приехать, они приходят к нам в клуб и получают непосредственные, так сказать, уроки. Это и уроки по навигации, и уроки по
навигатскому делу.
По навигатскому делу, по боцманскому делу обязательно, такелажку изучаем, без этого никак. Ну, естественно, конструкции корабля. Люди с этим будут работать, они должны понимать, что это такое. Поэтому это обязательно. Но мы люди непростые, мы понимаем прекрасно, что есть люди, которые, например, к нам попасть вообще не могут. У нас есть люди из Бельгии, из Франции, да, в конце концов, из Новосибирска.
Такая морская держава, Новосибирск.
Новосибирск, да. Морская держава, да. И поэтому у нас есть так называемые наборы тетрадей учебных, поэтому мы с радостью делимся ими. Многие ребята уже ими пользуются, насколько мне известно.
То есть обучение есть, это хорошо. Я все время нервничаю, когда начинаю заниматься чем-то новым, и мне говорят: давай делай, имея в виду априорную мою компетентность, которой даже рядом нету. Так, какие-нибудь интересные истории, может быть, ужасные истории.
Всякие истории бывали, честно могу сказать, но вообще человек, который бывает на корабле, он обычно с пустыми, как говорят, карманами знаний и информации не приходит. Всегда что-то бывает, всегда какие-то новые дела. Первые впечатления яркие, наверное, у всех, кто так или иначе на корабле попадал на какие-то фестивали, это безумное количество старых интересных парусников, которых очень много, это общение экипажей, команд, вообще новые страны. Мы с вами вроде привыкли кататься куда-нибудь там в Испанию, в Грецию, там в Италию, условно говоря, греться, да, но корабли часто не заходят в такие места, поэтому подчас побывать на совершенно заброшенных островах. У меня самое яркое впечатление, когда мы были, пройдя, у нас такой получился маршрут по вулканам средиземноморским, совершенно случайно.
Санторин?
Не планировали.
Везувий?
Туда не пошли, Везувий был, да. Мы начали с Мальты и пошли на север, в сторону Неаполя, пройдя, естественно, мимо Этны, дорогой нашей любимой, обожаемой, зашли в Мессину, город славы русских моряков, святое дело, побывали на всех местах, где полагается, после этого пошли на Иольские острова. А там, оказывается, по-прежнему мощный большой вулкан. Кальяри.
Угу.
Вспомним, решим вопрос. Так вот, Иольские острова. Там остров, вот если вспомнить замечательный сюжет из мультика «Капитан Врунгель», когда вот остров – это вот просто такая скала, из которой валит дым. Вот она такая. И деревня маленькая с одной стороны, и деревня маленькая с другой. Совершенно странных людей. Вот как у нас в мультфильмах про Икара рисовали греков. То есть это такие маленькие людишки с кудрявыми бородами, волосами. Вот они там ровно такие же. Все засыпано черным вулканическим песком. Прям песком. И настолько он какой-то остров в негативе получается. То есть он чисто визуально негативное изображение фотографии. То есть вообще другой. Очень интересно смотреть.
А что они там делают-то, эти
живут?
Жители?
Вот они там живут.
Не, а чем? Рыболовством, растят.
Рыбаки, да, туда почти не заходят корабли. И очень, в общем, заброшенные места. Иольские острова, если вспомните Одиссею, он там как раз этот мешок-то и получил с ветрами.
Ага.
Вот, как раз там, собственно, Иол и жил. в гроте в каком-то. Ну, вот как раз мы там и были. Очень красиво. Грота я этого, правда, не видел, но вот вулканы.
И Иола тоже.
И Иола не видел. Хотя ветра в этот момент там гуляли, ой-ой-ой, хорошие. Тот момент, когда я видел 4 сразу торнадо, ровно на которые мы шли прям прямиком.
Страшненько. Торнадо опасно.
Торнадо опасная штука, да, но как-то вот они для нас были в этот раз навигационным объектом, поэтому мы двигались как раз в ту сторону.
Я помню, году в 2000-м или 2001-м в Турции, ну, просто на отдыхе, я так это стоял на пляжу, смотрел на Твердиземное море, так было все хорошо, волны почему-то были очень большие, причем настолько большие, что я даже купаться не полез, хотя обычно я все время забираюсь, чем больше, тем лучше, а тут что-то они были с перебором, даже для меня, я смотрю, прям так фигачит, вдруг как-то так тучки набежали, и волны стали еще больше, и вдруг сверху включился пылесос. И так прям так сверху и снизу прям так соединилось и завертелось. Тут же рядом, значит, сидит гидша из Грузии, девушка Нина, как сейчас помню. А ей говорит, ну, говорит, если минут через 5 она не повернет, а продолжит идти до нас.
Будем уходить.
Советую, говорит, бежать вот в туалет. Туалет бетонный, его не сдует. Все остальное сдует.
Добрый, добрый, да, да. Да. Ну, надо сказать, что с точки зрения навигации Черное море одно из самых сложных. Оно как закрытое пространство, там жуткие волны.
Я был на Твердиземном море.
Не-не-не, я просто что-то сейчас вспомнил, да? С точки зрения, ты говоришь про грузинскую гидшу.
Да. Так вот, через гидшу мы перекинулись в Черное море.
Да-да-да, у нас очень интересный момент. В Черном море, кстати, у нас регата проходит постоянно. Там тоже интересно бывает. Хотелось бы и тоже там что-то организовать. Ну, все даст срок свой. Я думаю, там тоже сделаем.
Сложно значит, Черное море к навигации.
Знаю, знаю, все знаю про Черное море. Тяжело и в навигации, и заходить туда тяжело, и уходить еще тяжелее. Есть там масса определенных проблем, но я думаю, что все решаемо. Пока для нас открыты другие просторы. У нас есть и Средиземное море, и Атлантика, и Балтика, слава богу. Здесь гуляем во всем.
В Красное море хочется.
Можем и в Красное море. Почему же нет?
Через Суэц, который выкопал какой-то
Суэц. Суэц какой-то выкопал, да. Ну, как у нас говорят, джентльмены ходят с ветром, будет ветер и пойдем.
Отлично. Я не могу не спросить в связи, так сказать, с моей ограниченной функциональностью еще на два дня, да, по поводу травм бывают?
Нет. Тут не буду обманывать. Вот я не было ни одной травмы. Вот правда не было. Мы стараемся максимально сводить все это дело. Гипотетически они, может быть, и должны быть. Опять, что назвать травмами? Руки до мозолей многие стирают.
Но это не травма, это фигня.
А как бы это чисто физические процессы, которые происходят на корабле. То есть веревочки, веревочки, досочки, все это работает. Руки, 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 руки. Самое главное, все это работает. Ну, не было. На моей практике не было ни одной травмы. Надо сказать, что в определенный период и в реконструкции травм тоже не было. Вот, пока дело не дошло до более, так сказать, лихих контактных пацанов. А так, в принципе. Нет, на моей практике не было ни одной травмы. Говорят, что должны быть, по идее, травмы. Вообще штука травмоопасная, безусловно, и сказать, что это относится к экстриму, я даже вот не покривлю душой, это действительно относится к экстриму, ситуаций разных много. Вот, сам лично сколько раз спотыкался, подворачивал ноги на скользких позициях, но так, чтобы у меня кто-то из людей страдал по этому поводу – нет. А девушка одна руку обварилась я слегка кипятком, когда покачнулся корабль от волны, и на камбузе все полетело в тартарары, и там стояла кастрюля с сосисками, по-моему, это было не в реконструкторском походе, и вот плесканул ей на руку слегка, но это, опять же, сказать даже, что это была травма, невозможно, потому что она просто смыла это все и даже у нее визуально ничего не было. Говорит, ошпарилась. Ну, женские нежные руки.
Ну, что делать? Мы бы даже не заметили, наверное. Так
мы и не заметили. Я просто сейчас вспоминаю с точки зрения какого-то коллизии какой-то. Не было, ничего не было, слава богу.
Сколько народу набираете в поход?
У нас от 20-37, у нас такая вот основная. 20 – это комфортно, 37 – это исторический поход. Максимум, когда прям вот гамаки, прям трещит кубрик от людей. Вот. А так 20 человек.
Это то, что вы приглашаете, или то, что фактически находится на корабле?
Нет, это то, что мы приглашаем.
А на корабле сколько ещё костяка?
Костяка 5 человек.
5 человек.
5 человек – это профэкипаж, собственно, боцман. Бывает второй боцман еще один, механик, кок и капитан.
Штурман?
Штурман.
Он же штурман.
Он же штурман. То есть отдельно штурмана у вас нет.
Бывает часто. Бывает, например, нет одного боцмана, есть два капитана. Один штурманит, другой капитанит. Как капитан и капитан-наставник. Так тоже часто бывает. Два штурмана, назовем это так. Все-таки это корабль, поэтому он все-таки капитан.
Ну, куда же деваться?
Вот. И помимо, естественно, исторических рейсов, у нас есть просто рейсы для людей, как мы называем, есть туристические, а есть так называемые челленджи.
Вызовы.
Вызовы, да, где мы просто собираем ребят лихих, девчат лихих, и все вместе собравшись, ту же самую школу морскую мы проходим прямо непосредственно, не отходя от кассы. Зашли на борт и поехали от первого дня. Где киль, где шпангоут, где у нас что, где орудие, где мачта такая, где мачта сякая, где стеньга и так далее, и так далее, и так далее. Как на стеньгу поднимешься, значит, все в порядке. Молодец. Учение прошел, сейлор крю. На тебе.
Так. И когда у вас сезон начинается? Вот что важно.
У нас сезон круглый год.
Круглый год?
Круглый год сезон, да.
А как же там? Январские шторма и все такое.
Ну, так бывает и в январские шторма. Вот как раз челленджи в основном для тех, кто хочет тряхнуть, так сказать, своими знаниями, стариной и получить высокий опыт, они все в основном в зиму уходят. В зиму, в ноябрь и в март. Но это самое интересное время. Я очень благодарен людям, с которыми меня связывает судьба, что они не любят банальный туристический отдых. Валяние на пляжике, девочки на палубе в трусиках, купальничках, загорающие топлес, как говорят. Вот этого кошмара у меня на палубе нет, слава богу. У меня все люди, которые с авантюрными идеями где-то побывать, куда-то зайти, увидеть какие-то страшные крепости на заброшенных островах, гроты, пещеры, просто походить по волнам и океанам, такие люди есть. А вот что прям так примитивно, слава богу, нет.
Ну... С кем поведешься, так тебе и надо, как известно. А также яблочко от вишенки недалеко падает, и осина не родит апельсина.
Это старые реконструкторские наши подхватки.
Вот. Я-то из этого всего вижу, конечно, два возможных варианта развития событий. Первый, тоже, наверное, кстати говоря, заодно и второй.
И второй.
Про вас кино снять надо. Какое-то.
Красивая тема. Очень интересный вопрос.
Я как раз камеру купил.
Учитывая, что у нас все, наверное, уже так или иначе побывали в кинопроцессах, проектах, все знают, что. Ну, вообще реконструкторы, народ уже тёртый на все эти дела.
Да, это ж понятно.
Все всё знают, на всех камерах 100 раз работали, и не надо заканчивать никаких театральных.
Да, да. Все
уж в курсе.
Мы уж можем даже научить кое-кого, кое-чему.
Да, кстати говоря, как обычно и бывает.
Да. Камеру я купил. Может, вас это запечатлеть?
Так добро пожаловать, надо снять красивый фильм, почему нет, с веселыми, так сказать, моментами, посетим какие-нибудь места заповедные, поедим омаров, половим тунцов, кстати, поймал, помню, у нас есть огромный опыт, впервые в моей жизни я видел рыбу весом, нет, рыбу видел больше, это мы в Атлантике, я с китами нырял, вот это да, это рыба. Большая. А тут я поймал тунца, 200 килограмм. Вот такую корову я не видел никогда. Мы его в лодку-то поднять не могли, пришлось лебёдками его затаскивать. А это же, он же не говорит тебе «здравствуйте, Максим Валерьевич, давайте-ка с вами познакомимся». Он хвостом бьет, зараза, такая 200-килограммовая тушечка, там же мясо.
Это ж пол лошади.
Да ужас вообще. Огромный, как я не знаю что. Вот мы в восьмером его кулька сладили, зато карпаччо, стейки. Вкуснятины всякой было на целую неделю.
Ну, 200 килограмм. Там, наверное, килограмм 20 выкинуть пришлось, конечно, этих костей, требухи и прочее.
Честно, не взвешивал, потому что когда мы его вздернули и начали с него срезать все эти пласты мяса, вкуснище было прям неимоверное. А кок наш сразу как вылетел, как герой просто.
Набросился на него.
Сразу набросился, лимончики, еще какое-то колдовство, и тут же прям мах, и команда вся прям на высоте кайфа. Вообще такая красота была.
Кстати, а... Камбус у вас на чем работает? Дрова, уголь, газ, что это
камбус,
такое?
Камбус,
камбус, это камбус, важно.
Камбус, не исторический камбус, потому что сейчас, к сожалению, исторический камбус у меня только на ладье. Там никуда не денешься. Там котелок висит и огонек горит, и все это качается вместе и едет вместе с кораблем. Здесь, конечно, камбус не исторический, газовый, плита стоит и хороший кок. Он, правда, с внешним обязательно надо будет его показать, фотографию прям сделаем. Вот, он воплощение пиратство во всех вообще своих проявлениях. Старый дед, у него уже много правнуков, внучек, правнучек и так далее. Но это прям вот для меня это настоящий пират. Зверь-машина. Готовит прекрасно.
Тут же сразу возникает еще один момент. А именно, какого ж черта у нас в России-то всего нету? Просто у нас в Питере, как известно, построен фрегат «Штандарт». Многократно на нем был, да, в разных, так сказать, видах. И гулял просто, и по реконструкторским делам мы там бывали. Блин, ну он же уехал, и теперь уже, судя по всему, не вернется в обозримом будущем, потому что законодательство уже нам все поломало.
Да, есть такая история, есть такая история. У нас, хоть слава богу, проекты какие-то толкаются на эту тему. Я знаю и хорошие проекты, и Грумант, и вот Полтава сейчас, и так далее. Но, к сожалению, проекты лично для меня, как для моряка, для парусника, они с большим знаком вопроса, потому что пока действительно по нашему законодательству такие корабли существовать не могут в нашей стране, потому что нет реестра у нас такого. Нельзя зарегистрировать такой корабль. Он может быть музеем, он может быть плавучей некой базой, но не кораблем. Никак. Никак. Если это выходит за рамки яхты, то он быть не может. Поэтому это проблема.
То есть у нас только Иван Федорович Крузенштерн, шхуна, да, «Надежда».
Человек и пароход. Человек. Шхуна «Надежда», совершенно верно. Вот все эти проекты, какие есть, вот пока все то. Хотите исторический корабль такого формата, он может быть только железный.
Пластиковый.
Пластиковый, да, или из подобных заменителей каких-то. Так что так.
Наверное, с этим связан и газовый этот ваш камбуз, потому что там же проблемы с пожарной безопасностью сразу
взрывают. Это все допуски, которые обязательно существуют на всех современных кораблях, какой бы он ни был, он все современный.
Конечно.
Он сделан в наше время. Поэтому есть и системы безопасности, есть и системы спасения людей, это в первую очередь. Вообще, по правилам, безопасность – это первый пункт, который должен возникать при любых наших морских или не морских любых путешествиях. Поэтому безопасность – это основа основ.
Отрадно слышать. А то у нас у реконструкторов с безопасностью, да, обычно знакомство постольку-поскольку.
Рваные головы, это точно. Все любят сорваться.
Да. Ну что, вроде все сказали.
Думаю, да.
Товарищи, всем, кому интересно плавать под парусом по яростным волнам, но также 15 человек на сундук мертвеца, и вот это вот все, обращайтесь. Макс, старый товарищ, проверенный человек, плохого не посоветует. Это... Ну, по крайней мере, я про такое никогда не слышал. Поэтому смотрите фотографии, ролики, сходите по ссылке, найдете много интересного. Ну и добро, наверное, пожаловать.
Да, как у нас говорят, на все четыре ветра.
На все четыре ветра. А мы, наверное, попробуем таки заснять какой-нибудь репортаж.
Проектик.
Проектик. Потом это выложим в разных интересных местах, например, у Дмитрия Юрьевича.
Кстати, да, я думаю, он будет не против. Надо его с собой взять.
Это нужно с ним персонально переговорить, потому что не могу за него ничего решить.
Святое дело.
Да. Спасибо.
Ну, удачи.
Молодец, что приехал. На сегодня все. Всем пока.